Изначально я думал, меня везут на расстрел. Мы с Бабарикой когда встретились, и он сказал, что его забирали, и он думал, что его везут на расстрел. Я думаю, что они проделали это и проделают до сих пор с многими людьми, чтобы сделать тебя послушным и сговорчивым.
Тюрма Новоладарского сразу шокует. Литерально...
Тюрьма Новоладарского сразу шокирует. Буквально сразу, с первых шагов. Поскольку это смесь советскости и начала 19 века. Времени, когда в Беларуси еще железной дороги не было.
Да, в Беларуси чугунки не было.
Это все месть. Месть лидера, месть Лукашенко за тот страх, который он пережил. За то, что народ оказывается совсем другой, не тот, который он себе представлял. С одной стороны, уже генетический страх у народа, а с другой стороны, у какой-то части людей, которые оказываются на месте палачей, есть изощренные способы, которые тоже генетически передаются.
Это «Архипелаг Белак», новый подкаст белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем через все круги ада карательной системы режима Лукашенко. Задержание, сутки, следствие, домашние аресты, химию, этапы, колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Эта часть посвящена наиболее известным следственным изоляторам в Минске, так называемым «Володарке» и «Американке».
Архипелаг Белак. Третий круг ада. Следственные изоляторы «Володарка» и «Американка».
Рудая, такая зеленая фарба стенов.
Красно-зеленая краска стен, советская кафельная плитка, старые ржавые напольные унитазы, грязные матрасы, погнутые металлические нары. А рядом со всем этим башни тюремного замка 19 века. Но башни такие полуразваленные, кирпичи вываливаются из стены, штукатурка отваливается. Двор мощеный, с круглой брусчаткой, проросшей травой. Но тебе сразу дают понять, что это тут не музей, что ты не посетитель, а арестант.
Тут не музей, что ты не наведник, а арестант.
Журналиста «Свободы» Олега Грузделовича арестовали в 2021 году. Приговорили к полутора годам лишения свободы, освободили в сентябре 2022 года. Политзаключенный провел на Володарке более 3 месяцев.
Заворот на «ты», распранание догола.
Обращение на «ты», раздевание догола, руки за спиной. Команды очень жесткие. Отношение охранников разное, от нейтрального до настоящих издевательств. И даже ударяют по ногам, когда стоишь на растяжке. Это делают обычно проверяющие, которые врываются в камеры в любой момент с обысками.
А с такими пиротрусами.
Володарка, Пищаловский замок или Минский тюремный замок. Следственный изолятор ГУВД Мингорисполкома номер 1 по адресу Минск, улица Володарского, 2.
Когда меня первый раз вывели из камер распределения и ввели в камеру уже основную на Володарского, и ты проходишь через внутренний дворик, затем ты проходишь через подвалы именно Пищаловского замка с этими сводами каменными, и видишь это все изнутри, ты видишь изнутри этот замок, мимо которого ты сотни, а может быть и тысячи раз проезжал мимо на машине или прогуливался в Минске со своими друзьями, а сейчас ты оказался внутри.
Так вспоминает свои первые впечатления от Володарки Илья Салей, бывший политзаключенный, бывший адвокат Марии Колесниковой. Подробнее о том, как выглядит тюрьма изнутри, рассказывает Олег Грузделович.
Есть такой корпус, который называется Шанхаем.
Есть такой корпус, который называется Шанхай. Он внизу. Бывает, когда человека ведут по коридору на допросы, на встречи, он проходит через этот Шанхай и видит, что в камерах там вообще нечеловеческие условия. Через окно я видел человека с очень бледным, желтым лицом, который дышал через оконце. Судя по всему, ему было нехорошо, и ему дали возможность подышать. Через оконце я увидел 3-этажные нары. Там, где я был, есть камеры получше, в так называемом женском корпусе. Там немного лучше, несколько метров есть свободных, но это все равно тюрьма. Окна у нас фактически не было. Окно было закрыто снаружи металлическим щитом, и в нем было пара дырочек, через которые проникал свет.
Проникало светло. Нигде у тюрьмы, где я побывал, ранее был на Окрестино, в Барановичах.
Нигде в тюрьмах, где я был раньше, до этого я был на Окрестино, в Барановичах, нигде я не видел таких плохих прогулочных двориков, как на Володарке. Там есть дворики буквально 5-6 квадратных метров. И когда туда загоняют целую камеру, а нас было 8 человек, то нам невозможно было разминуться в этом дворике. Мы просто стояли, переступая с ноги на ногу. И это было весной, после снегопада. Весь пол был в луже. То есть мы фактически стояли по щиколотку в воде.
Мы стояли фактически по вот щиколотку в воде.
Володарка – тюрьма уже почти 200 лет. За ее решетками побывали Якуб Колос, Винсент Дунин, Марцинкевич и практически все белорусские политзаключенные. В 1937 году здесь НКВДисты расстреливали в затылок. С 1953 года на Володарке приводят в исполнение смертные приговоры. С 1991 года в СИЗО номер 1 было расстреляно около 400 человек.
Осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора.
Олег Алкаев, бывший начальник СИЗО номер 1. Это фрагмент из его последнего интервью белорусской службе «Радио Свобода» в мае 2022 года.
В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе – прокурор, ну и еще врач. В помещении, обычное помещение, не совсем обычно, конечно, человек не знал, но это было помещение, там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помиловании отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор в исполнение. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. После чего его завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет. Для них каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно. После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный, он там лежал упакованный в мешок, значит, заводили следующего. И так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения.
Олег Алкаев – единственный высокопоставленный представитель пенитенциарной системы Беларуси, публично выступивший против режима. Он был ключевым свидетелем по делу об исчезнувших политиках. Олег Алкаев скончался в сентябре 2022 года. Остались его книга «Расстрельный пистолет», показания по делу об исчезнувших политиках, которые он дал немецкой полиции, и ряд интервью, из которых можно понять, как устроена пенитенциарная и силовая система Беларуси. После Алкаева одним из начальников Володарки был Викентий Варикаш. В 2018 году его сменил Андрей Цедрик. Одно из изменений, внесенных им в 2021 году, заключается в том, что родственники заключенных больше не могут оформить подписку для своих близких на печатное издание. МВД исключило этот пункт из правил внутреннего распорядка. Бывшая политзаключенная Анна Вишняк, бывшая волонтерка телеграм-канала «Водители 97%», которая отбыла 2,5 года лишения свободы, вспоминает Андрея Цедрика.
Встречались лично. Когда я его увидела первый раз, он достаточно молодо выглядит. Он намного моложе всех своих поплечников, товарищей. Кто там самый главный злыдень, это, наверное, даже не Цедрик. Цедрик просто бумажки подписывает, которые ему подают сам. Он вообще мало что, мне кажется, решает и мало что соображает. Там есть такой Денисик, фамилия, имя уже сейчас точно не помню. Он достаточно таких взглядов, ну, скажем так, это копия Лукашенко. То есть человек, который умеет быть и хитрым, и льстивым. Почти год я на Володарке провела. Там было очень тесно, грязно, холодно всегда. Например, я находилась в одной из камер, где была лужа по щиколотку, плюс плесень. На потолке плесень, на стенах где-то в углах.
Бывшая политзаключенная описывает камеры, в которых она сидела на Володарке.
На Володарке практически это соседние камеры были. Вот камеры 8.3, 7.6 и потом уже после 7.6, 7.4 и 7.5. Ну, вот 7.4 там лужа по щиколотку. Я там пересеклась с Ольгой Колосковской, 7.4, но ее потом увезли с кровотечением открытым нас, я помню. Мы стали на защиту Ольги все, и по итогу им пришлось на носилках Ольгу выносить из камеры. Но нас в наказание вывели среди вот поздно вечером, ночью во двор в пижамах под дождик. При этом за то, что мы каждая обняли Олю и крикнули «Живее Беларусь!», каждого фамилии пометили, записали, потом написали рапорта.
Обычно после Адана Окрестина сезона Володарского кажется заключенным все же более мягкой тюрьмой. Но тюрьмой.
Однажды я у СИЗО развитывалась с житем.
Однажды я в СИЗО прощалась с жизнью. Я думала, что умираю, и никто из медиков мне не поможет. Помню, как лежала, плакала и в мыслях прощалась с близкими.
В думках развитывалась с близкими.
Ольга Горбунова, бывшая политзаключенная, в прошлом руководитель приюта для жертв домашнего насилия «Радислава», а ныне представительница Объединенного переходного кабинета по социальной политике. Горбунову задержали в ноябре 2021 года и поместили в СИЗО номер 1 по улице Володарского в Минске.
Я не ведаю, как это – опынуться у их у закладницах на годы.
Я не знаю, как это – оказаться у них в заложниках на годы. Чтобы испугаться за свою жизнь, мне хватило нескольких месяцев больных почек от холода на Окрестина. Двух ковидов, выкашливания легких, нескольких приступов желудка, нарушенных гормонов, воспаления суставов и анальных кровотечений от неподвижности. Снижение зрения, полного крови рта после нескольких недель отсутствия зубной щетки и прочих мелочей. Когда я не могла дышать и задыхалась, врач хотел послушать мои легкие через кормушку. На минутку моей подруге именно так, через кормушку, проводили осмотр прямой кишки. Не в СИЗО. Он ей просто сказал: «Встань спиной к двери и наклонись. Все в порядке, просто зечка ебнулась со шконки». Или «Сдохни, только не в мою смену». Это цитаты медика в СИЗО. А двух политзаключенных, пытавшихся покончить жизнь самоубийством в камерах, сначала избили ногами, я слышала, а затем отвели в медицинский блок. Только такой порядок оказания медицинской помощи в следственных изоляторах и колониях. Других историй я не слышала и не видела.
Инших историй я не чула и не бачила.
В марте 2023 года член основного состава Координационного совета, специалистка по этикету Оксана Зарецкая после оглашения приговора 1,5 года колонии потеряла сознание в камере на Володарского. Была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в Минскую больницу скорой помощи. Сообщалось, что Зарецкая провела в коме как минимум 3 дня. Через несколько дней ее вернули на Володарку. Ситуацию комментирует бывший тюремный врач Василь Завадский.
Стало древнему человеку, а это может быть всюду.
Человеку стало плохо. И это может произойти везде. И в СИЗО, и в колонии, и на свободе. А если врача, который мог бы вызвать скорую, просто нет, кто будет решать? Одно дело, увидел медик и сказал, что нужна скорая помощь. Мне сложно представить, что кто-то откажется вызвать скорую. А когда просто пришел дежурный контролер и сказал: «Ну, пройдет», это совсем другая история. Бывают очень разные ситуации. Если человеку плохо, и это видит врач, я думаю, что будут приняты меры.
Меры будут приняты, какие.
Василь Завадский – бывший тюремный врач, который знает тюремную медицину с обеих сторон. В пенитенциарной системе он проработал 25 лет. В 1997-1998 годах руководил Республиканской общесоматической тюремной больницей. С 1998 по 2010 год был начальником медицинской службы Департамента исполнения наказания МВД. Затем были 9 месяцев в СИЗО КГБ и приговор 2,5 года лишения свободы по обвинению в превышении полномочий.
Есть установы, где круглосуточно есть медики.
Есть учреждения, где медики круглосуточно находятся. Врачи не врачи, но фельдшеры могут нести круглосуточное дежурство. И это одна ситуация. Существует ряд учреждений, где невозможно обеспечить круглосуточное дежурство, потому что там небольшой штат сотрудников. Там другая организация медицинской помощи. И есть третий важный и существенный аспект – некомплект штатов. Мы знаем, что происходит в гражданской медицине. Какой там сейчас некомплект штатов? Еще в 2019-2020 годах мы обратились в Департамент исполнения наказаний с просьбой проинформировать нас о ситуации с укомплектованием медицинскими работниками. Но тогда нам отказались отвечать, сославшись на то, что эта информация предназначена для служебного пользования. Уже тогда мы знали, что в такой большой колонии, как 14-я в Новосадах, был период, когда был только один врач, как нам сообщали. И были серьезные проблемы хотя бы только из-за этого. Я не думаю, что сейчас ситуация улучшилась.
Ситуация полепшилась.
Разговор с бывшим тюремным врачом Заваски мы продолжим в следующих частях подкаста. А сейчас вернемся к рассказу о Володарке и ее узниках. О них вспоминает бывшая политзаключенная Валерия Черноморцева.
Что дотычить Володарки, все 2,5 месяца.
Что касается Володарки, то я 2,5 месяца сидела там в камере 83, которая в будущем музее Володарки будет носить имя Марфы Рабковой, потому что в этой камере она фактически провела 2 года. На Володарку мы ехали в автозаке вместе с ребятами из группы Light Sound. Когда нас выгрузили, в отстойнике мне повезло. Отстойник – это камера, куда вас бросают в первые сутки. Там проводят регистрацию, берут кровь на ВИЧ, предлагают принять душ после окрестина. Мне, к сожалению, не предложили. Когда меня повели из отстойника в туалет, там была Марина Золотова. Я видела ее еще несколько раз в так называемых кабинетах, когда ее водили к следователю или адвокату. Видела перед судом Марину Золотову, Людмилу Чекину. В свой последний день на Володарке мне удалось увидеть Олеся Беляцкого, когда его везли в суд. Он сидел в двухместной камере номер 90, которая примыкает к женскому корпусу. И увидела, он узнал меня. Еще я видела в кабинетах Павла Белоуса и Эдуарда Бабарика. Эдуард выглядит накачанным. Видно, что человек пытается выжить. Если люди пытаются выжить, они стараются как можно больше заниматься спортом, гулять. Некоторые осужденные пытаются от прогулок каким-то образом откосить. А там такая ситуация, что либо вся камера идет на прогулку, либо вся камера остается. Наша камера ходила на прогулки, потому что Марфа сказала: «Извините, девочки, но без свежего воздуха мне не выжить».
Бачите, девчаты, але я без прогулок, без свежего поветра не выжил.
Я разговаривала с Валерией Черноморцевой в марте 2023 года, вскоре после ее освобождения. В то время за решеткой СИЗО на улице Володарского в Минске еще находились Олесь Беляцкий, Эдуард Бабарико и другие упомянутые Валерией политзаключенные. Известны факты пыток на Володарке. По данным правозащитников, арборист Степан Латыпов долгое время подвергался пыткам в СИЗО номер 1 в так называемой пресс-хате. Пресс-хатой называют невыносимые условия, сознательно создаваемые администрацией следственного изолятора, когда заключенные, которые сотрудничают с ней, добиваются признательных показаний. Бывшие политзаключенные рассказали правозащитникам «Весны», что в СИЗО номер 1 пресс-хата – это камера номер 98. После пыток в пресс-хате Степан Латыпов пытался покончить жизнь самоубийством во время суда, воткнув себе в горло острый предмет. Латыпова задержали в сентябре 2020 года возле мурала с диджеями «Перемен» за то, что он просил представиться незнакомцев, которые хотели уничтожить изображение. Степану дали 8,5 лет лишения свободы. Бывший сотрудник ГУБОПИК, представитель инициативы бывших силовиков «Байпол» Александр Азаров рассказывает, как сотрудники ГУБОПИК ведут следствие на Володарского.
Оперативники ГУБОПИКа, они собирают материал для возбуждения уголовного дела и передают их в следствие. Опер в ГУБОПИКе делает обыска, изымает документы, может задерживать людей, привозить на допрос, обзванивать людей и вызывать их на допрос. Также сотрудник ГУБОПИКа доводит до следователя пожелание ГУБОПИКа, что нужно сделать с этим человеком, какое предъявить ему обвинение, сколько человек должен получить лет лишения свободы, но это уже доводится позже до судьи и до прокурора. Сейчас ГУБОПИК запугал все структуры, и они, и те же следователи, и прокуроры, и судьи уже, они выполняют указания фактически ГУБОПИКа. То есть там даже на протоколах ставятся пометки. ГУБОПИК своей рукой пишет пометки, сколько человеку нужно дать, ну, если не уголовное дело, то суток, какой штраф, либо к какому наказанию его приговорить.
Как считает Азаров, особая роль тут у заместителя начальника ГУБОПИКа Михаила Бедункевича.
Бедункевич считается как бы связующим звеном между Володаркой и ГУБОПИКом. В руководстве СИЗО-1 находятся те люди, которые учились в Академии МВД с Бедункевичем, с кем он поддерживает дружеские отношения. И он всегда позиционировал себя как решатель вопросов по СИЗО-1. Он туда ходил даже чаще обычных оперов. Бедункевичу нравилось сломать людей и заставлять их писать явки с повинной. Когда Бедункевич сломает человека, говорил оперу по своему подчиненному, теперь может и ходить. То есть вот это его такое хобби, хотя он как начальник не должен этим заниматься.
Бывший политзаключенный, журналист «Свобода» Олег Грузделович свидетельствует о системе запугивания и мести, существующей на Володарке.
У нас у камеры был политичный, был силовик.
У нас в камере был политический, бывший силовик. Как только он появился, предупредил, что его обязательно посадят в карцер. Так и произошло. Но накануне мы узнали, что он тяжело болен, его хроническое заболевание обострилось, ему дали лекарства. Ему действительно требовалось особое лечение, и его все равно бросили в карцер. Почему? Начальник узнал, что он бывший силовик, и сказал ему: «Ты все время будешь сидеть в карцере». Так и забрали, и больше мы его не видели.
Его забрали, мы больше его не бачили.
Какую линию поведения выбрать узнику Володарки, чтобы сохранить здоровье в СИЗО? Совет от правозащитницы «Весны» Натальи Сацункевич.
Зараз на Володарце и у інших СИЗО Беларуси.
Сейчас на Володарке и в других СИЗО Беларуси в каждой камере есть политзаключенные, и обычно люди сразу узнают друг друга и понимают ситуацию. При этом следует меньше говорить и больше слушать, очень внимательно относиться к выбору людей, с которыми вы общаетесь. В камере не принято рассказывать о своем уголовном деле. Конечно, не следует рассказывать подробности, мнения о других людях, потому что очень распространена практика, когда в камерах есть люди, которые передают информацию администрации и следствию. Очень важно поддерживать свое здоровье, правильно питаться. Попросите передать вам продукты. Если есть возможность, то витамины и медикаменты. Обратитесь за лечением и обследованием к врачам, если это необходимо по состоянию здоровья. Делайте физические упражнения. Всегда гуляйте, если есть возможность. Даже если кажется, что сегодня не очень хочется, но идти все равно надо. Сохраняйте боевой дух, поддерживайте себя психологически. У каждого человека для этого есть свои средства. Если ты уже находишься в СИЗО, очень сложно к чему-то подготовиться. Но если есть возможность, то заключенному нужно передать информацию в СИЗО. Например, книги о том, как выполнять физические упражнения в ограниченных условиях. Максимально поддержать заключенного, сказать, что его любят, и ждут освобождения, всегда помнят.
Сказать то, что его любят и чекают на воле, памятуют за все.
Скоро Володарка перестанет быть тюрьмой. Сейчас заключенных постепенно переводят в новый следственный изолятор в Калядищах. В 2010 году под Минском началось строительство СИЗО и госпиталя для заключенных. Открытие несколько раз переносилось, но предполагается, что Пищаловский замок, где находится нынешний Минский СИЗО, будет передан городу после окончательного переезда Володарки в Калядищи. Ожидается, что позже этот исторический объект отреставрируют. Это «Архипелаг Белак», новый подкаст белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен архипелаг Белак изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и довозят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти архипелаг Белак с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья. На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4500 человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных может быть большим. По оценкам ПАСЕ, 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь сейчас опережает Иран и Венесуэлу. От Володарки мы переходим к другому воплощению ада, которым стал для политзаключенных следственный изолятор КГБ в Минске, так называемая «Американка». Через него прошли многие белорусские политзаключенные, в том числе бывшие кандидаты в президенты. Александр Федут, Анатолий Лебедько, Андрей Санников, Ирина Халип и другие политзаключенные подробно описали СИЗО в своих тюремных воспоминаниях. Следственный изолятор расположен во дворе здания КГБ Беларуси по адресу город Минск, проспект Независимости, 17. Действует с 1920-х годов. В «Американке» содержатся люди, дела которых расследует КГБ, и деятельность которых, по официальной формулировке, угрожает национальной безопасности Беларуси. Здание следственного изолятора получило название «Американка», поскольку построено по американскому образцу. Все камеры расположены по кругу, их двери выходят в единый закрытый коридор-галерею. Тюрьма КГБ представляет собой круглое двухэтажное здание. В полуподвале расположены несколько кабинетов для допросов, на первом этаже душевая, кухня, подсобные помещения, на втором этаже камеры. Одна камера оборудована под карцер, 2-3 камеры для женщин. Имя начальника СИЗО на соответствующих сайтах КГБ не указано. Юрист предвыборного штаба Виктора Бабарика, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей провел в «Американке» всего одну ночь после встречи Лукашенко с политзаключенными в октябре 2020 года.
«Американка», конечно, очень отличается от «Володарки» и атмосферой, где она более строгая, и архитектурой, и вообще в целом каким-то восприятием. В «Американке» намного жестче соблюдаются все регламенты. В «Американке» конвоир с тобой никогда не перекинется ни одним словом. Очень маленькие камеры, без бытовых удобств, то есть буквально в нескольких только камерах даже есть унитаз, а так людей водят в туалет утром и вечером, и на этом все заканчивается. Все эти переходы, камеры, расположенные по кругу. То есть очень похожа эта тюрьма на те тюрьмы, которые мы видим в американских фильмах.
О СИЗО КГБ рассказывает другой участник той встречи, бывший политзаключенный, продюсер и политтехнолог Виталий Шкляров.
Два дня пребывания в «Американке», с одной стороны, это шпагат от эмоционального «Окей, это мои последние, может быть, часы жизни», до безумного пребывания в самой «Американке», в этой шайбе, и встречи с дедом и всем тем, что случилось после, поездка со всеми ребятами в баню и возможность со всеми поговорить. Это за два дня прожитых, наверное, несколько лет эмоционально. Вот я был в 12-й, в 9-й камере. По-моему, был Бабарик как раз. Как бы вы находитесь на втором этаже, то есть первый этаж, когда вы входите в тюрьму, это он цокольный. На первом этаже, что еще очень примечательно, что сильно врезается в память надолго, там есть одна комната, куда тебя заводят, но только в двух случаях. Либо избивать, наверное, даже в одном, просто избивать. Она похожа очень на комнату в фильмах Кубрика для сумасшедших, изнутри обита толстыми такими темно-коричневыми матами, как в школе, как на уроках физкультуры, только они уже грязные, где-то потеки крови, где-то, ну...
А вас заводили?
Да. Туда заводят, раздевают тебя наголо. В наручниках или без наручников. Ну и в лучшем случае психологически пытают, в худшем случае бьют. Вот, и она без окон, без дверей, без углов, чтобы ты, наверное, падая, не мог разбиться без... Там как бы есть ступеньки, но даже они все в этих матах сделаны. Саша, с которым я два дня сидел в камере, без зуба его дразнили. Там все 4 своих передних зуба я оставил, которых, как сказал, так и не смог найти на полу. Вот это «Американка». «Американка» очень тяжелая тюрьма. Ты заходишь в камеру, в этой камере четверо нар и... Невероятно жарко, душно, в ней получаются такие огромные стены за счет геометрии и расширения, и они такие толстые, я по памяти думаю, 1,5 метра, они очень толстые, и только в самом углу, вверху, ну, наверное, 20 на 15 сантиметров маленькое окошко, через которое просто тупо не проходит ни воздух, ничего, и в ней... В камере это, несмотря на то, что это был октябрь, было так душно и жарко. Понятно, как и везде в тюрьмах, горит постоянно свет. Невыносимая духота и отсутствие туалета. Ходит там, к сожалению, в ведро. Все друг перед другом.
10 октября 2020 года в «Американку» на встречу с Лукашенко привезли политзаключенных. Это были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарика, его сын Эдуард, блогер Сергей Тихановский, один из руководителей компании «Панда-Дог» Дмитрий Рабцевич, член президиума Координационного совета Лилия Власова, бывший топ-менеджер «Белгазпромбанка» Сергей Добролет, владелец галереи «Унискладовая» Александр Василевич, Кирилл Бадей, возглавивший «Белгазпромбанк» после отставки Бабарика, политтехнолог Виталий Шкляров, адвокат Максим Знак, адвокат Илья Салей, бизнесмен и бывший член инициативной группы «Бабарика» Юрий Воскресенский. Бывший политзаключенный Илья Салей называет эту встречу медиакомпанией.
Это, безусловно, медийная кампания. То есть в тот момент действующей власти было необходимо показать, что они готовы разговаривать с оппозицией, разговаривать в их своеобразном понимании, потому что, безусловно, нормальным разговором и нормальным диалогом это назвать нельзя. Когда людей приводят на встречу, не предупреждая о ней, людей, содержащихся в СИЗО, у которых, извините, душ один раз в неделю, ни о каком полноценном нормальном разговоре речи идти не может. И второе, я все-таки считаю, что это был личный интерес Александра Лукашенко, который 26 лет думал, что он знает абсолютно всю оппозицию в стране, а здесь появились какие-то новые лица, о которых он никогда не знал и которых никогда не видел. И я думаю, что ему интересно было лично самому посмотреть на этих людей вживую.
А вот как мотивацию Александра Лукашенко объясняет бывший политзаключенный Виталий Шкляров.
Я думаю, что Лукашенко на момент августа-сентября не понимал, что происходит. Человек с его образованием и жизненным опытом не может понять, что люди могут быть другие, что они поменялись, что время другое. Он параноидально искал предателей, зачинщиков, московский, американский след в этом всем. Искал, как же это так, как мне казалось, произошло, кто начал, почему. Он не мог на тот момент понять, что весь протест абсолютно был децентрализован и без лидерства. Он как-то обронил эту фразу, она мне резанула слух и запомнилась надолго, сказав, что как хорошо, что у вас ничего не получилось. Вы, говорит, дети, вы еще не понимаете, что такое политика, и вас бы россияне и Путин сожрали бы, как ельцинских демократов. И в равной степени уходил он оттуда, как мне показалось, полной уверенности, что нас можно не бояться, что он контролирует ситуацию.
Как проводят следствие сотрудники КГБ? Женщина, имя которой мы не раскрываем в целях ее безопасности, рассказала «Свободе» о трех страшных днях в СИЗО КГБ в Минске в 2021 году.
Пока я трое суток была в КГБ, давали сердечные капли. Они это комментируют тем, что, как бы, что на допросах очень волнуешься, чтобы не стало плохо. Так и назывались, там на них было написано «сердечные капли». Реально такие есть, но как бы, понять, что они туда могли добавить. Я сейчас, знаете, по своему состоянию, я допускаю, что там они могли добавить все, что угодно. Наверное, психотропы. На каждом допросе я подписывала бумагу, что я усведомлена, что они не ведут ни аудио, ни видеозапись. Я давала подписку, что это все совершенно секретно, что я не буду разглашать вообще информацию никакую. Вот. И получается, меня выпускают в ночь с пятницы на субботу, и в воскресенье уже делают нарезку из этих вот допросов разных.
Вы не видели камеры, которые вас снимали?
Нет, не видела. Хотя я вот вокруг смотрела внимательно, я не видела. Вот люди, которые там сидят, это вот все невиновные люди. Они сидят ни за что. Не просто сидят. Им там созданы все условия для психологического и физического насилия. Честно сказать, не только я так думала, все вокруг так думали, что я уже не выйду оттуда.
Что делать, если КГБ склоняет к сотрудничеству и использует незаконные методы допроса? Советы правозащитницы Натальи Сосункевич.
Досить распространенная ситуация была ранее. Есть...
Это была довольно распространенная ситуация и раньше, и сейчас, когда людей склоняют к сотрудничеству. Если есть возможность отказаться, то хорошо, стоит отказаться. Если возможности отказаться нет, то можно согласиться. Известно немало случаев, когда на такое сотрудничество соглашались очень известные медийные персоны. И как решается эта проблема? Человек просто выходит и публично заявляет, что подписал договор о сотрудничестве. И тогда смысл этого сотрудничества со стороны КГБ исчезает. Также следует помнить, что в белорусском и мировом сообществе обычно нет осуждения этого факта. Потому что люди понимают, что сейчас, если ты попадаешь в правоохранительные органы Беларуси, ты являешься заложником или заложницей ситуации. И если против вас применяются незаконные методы допроса, то противостоять этому довольно сложно законными методами. Я бы сказала, даже невозможно.
Довольно складано, я бы сказала, навык немагчимо.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич не видит большой разницы между КГБ Беларуси времен Лукашенко и соответствующими спецслужбами сталинских времен.
Вот когда я писала даже свою книгу «Время секонд-хенд», я очень много поездила по России, все эти практики шли оттуда, и меня очень поразило, как много люди говорят о Сталине, как много Сталин, значит, еще в этой жизни. Под Иркутском, где одни лагеря, вокруг это одни лагеря были, да, и люди страшные вещи рассказывали. И вот там, в селах я спрашивала, за кого будете голосовать? Конечно, за Путина. Почему? Ну, только КДБ может навести порядок. А потом, после нашей революции, я это все вспомнила, потому что я видела, как быстро заработала сталинская машина. И это не только там наверху где-то, это даже снизу шло. Кто заставлял, например, когда силовики ворвались в дом, парня, которого они искали, не было, они стали делать обыск, а старую мать поставили на колени. Что это, да? Это мне сразу напоминает вот эти все. Или доносы какие стали. Вот если читать доносы, это один к одному то, что было. Другое дело, что у нас нет Колымы, некуда ссылать. Я искала палачей, потому что меня всегда интересовало. Но остаются жертвы. Куда палачи? Куда они исчезают? Я нашла старика одного. Он уже был такой, ну, старый очень. Но все-таки он помнил это ощущение власти, оно от него не ушло, он помнил его. Мы так говорили, он, конечно, выпивал, а я сидела, слушала его, и я говорю ему, ну как человеком остаться, ведь такие страшные вещи вы творили. А он говорит, да какой человек? Ножку венского стула в задний проход, и нет человека, одна физика. И вот это спокойное, совершенно презрительное, очень все просто решается. Скажут нам фас, мы пойдем и сделаем. И вдруг я увидела, что все это возможно. Все это можно повторить, и повторят это с искусством, с собственной выдумкой.
В следственных изоляторах можно провести от нескольких месяцев до нескольких лет. Сын Виктора Бабарика Эдуард провел в Володарке около полутора лет практически без следственных действий. После СИЗО заключенных ждет процесс, который власти называют судом. И в большинстве случаев его решения определены еще до его начала. Могут приговорить к годам лишения свободы, могут назначить более мягкие виды лишения свободы. О четвертом и пятом кругах ада в третьей части подкаста белорусской службы радио «Свобода» «Архипелаг Белак». С вами была Анна Соусь.